Глава 31. Танго со слезой. О, горькая тишина ночных ресторанов, обреченная нежность одинокой грусти, когда тушат на столиках свечи замотанные официантки, и пьяный пианист тихонько наигрывает твои самые любимые песенки, а женщина за соседним столом кажется тебе самой красивой и единственно тебя понимающей. О, это ожидание рассвета, когда в открытые окна тихонько прокрадывается, словно наемный убийца, серый, зыбкий, тревожный утренний свет. Где все несчастья? Где война, окопы, вздувшиеся серые трупы? Когда ты пьешь смирновскую водку из синих рюмок, а на коленях у тебя хрустит белая салфетка? А та быстрая и отчаянная дружба, которая завязывается здесь, а те песни, которые ты орешь вместе со всеми, и тебе кажется, что никогда и нигде еще лучше не пели, чем сейчас. А то легкое счастье, когда ты возвращаешься к себе домой и глядишь на утреннее первое бело-синее солнце и на желтую полоску рассвета. Но это все потом. А сейчас надо сидеть и замирать, и холодеть, и радоваться, и плакать, слушая, как пани Анна стоит на сцене в свете двух прожекторов и поет о варшавском старом городе, где тихие улочки, дымные рассветы, где влюбленные похожи на пластилиновые фигурки в игрушечной декорации средневекового замка, и где только крик, отчаянный, одинокий крик переносит вас в сегодняшнюю ночь. Но кого же зовут, на кого надеются те, кто кричит в ночи? Им не на что надеяться, им совсем не на что надеяться, им можно надеяться разве что на сонное бормотание Вислы и на то, что вокруг сейчас ночь, которая всегда с влюбленными. В кабаре было человек 30, спекулянты, несколько офицеров Люфтваффе с компанией пьяных молоденьких проституток в школьной форме, сделанной нарочито вульгарно, юбчонки выше колен, вырезы на шее до поддыха, а талии перетянуты широкими кушаками, чтобы подпирать посильнее не оформившуюся еще грудь. Седой и Степан вошли в кабаре первыми. Они сели у самого входа за первый же свободный столик. И здесь было темно, а Степан очень волновался, и лицо у него было землистое, а глаза лихорадочно горели, и зрачки были громадные. Седой, тот улыбчиво оглядел зал, сел нога на ногу небрежно, как завсегдатай, щелкнул пальцами, не глядя на официантку, принял у нее из рук карточку и рассеянно прикурил. Палец не дрогнул. Следом за ними вошел Вихрь. Под руку он вел Крысю. Он справедливо решил, что на эту операцию надо идти с женщиной. Только тогда будет оправдано желание сидеть до последнего, пока в кабаре никого не останется. Апель долго целовал Крысю в машине перед тем, как она с Вихрем вошла в кабаре. — Мотор выключите, — сказал Вихрь. — Мы там будем долго. — Может, мне пока что уехать? — Не надо. Всякое может случиться. Ночью, как только Крыся выйдет, сразу заводите. Через несколько минут подойдем мы. Крыся обращала на себя внимание. Она была хороша и не затаскана, как все женщины, собравшиеся здесь. Вихрь шел с ней через зал к перегородке, за которой сидел хозяин. Вихрь был одет в скромный костюм, может быть, даже чересчур скромный, если бы только в петлице левого лацкана не было маленького значка члена немецкой национал-социалистской рабочей партии. Волосы его были зализаны бриолином, очки старели, они были с толстой коричневой роговой оправой, которая закрывала чуть не четверть лица. Хозяин в петлице пиджака значок с портретом фюрера провел его за маленький столик возле сцены. «Здесь слишком шумно», — сказал Вихрь по-польски, — «у меня лопнут перепонки». «Может быть, фрау любит громкий джаз?» — улыбнулся хозяин. «Это не фрау», — жестко сказал Вихрь, — «это пани». Он заметил, как у официантки, что стояла возле хозяина, сузились глаза, словно у кошки перед прыжком. Но это было мгновение, быстрое, стреляющее мгновение. «Вон там, пожалуйста». Вихрь указал глазами на столик возле стены. Оттуда хороший обзор всего зала и закутка хозяина.
— Там дует от окна.
— Ничего, я закаленный человек. Вихрь заказал белого вина и сыру. Налил вина в бокал и положил свою руку на ледяные пальцы Крыси и сказал. — Паня волнуется?
— Да.
— ответила крыся шепотом. — Не надо волноваться, — так же тихо сказал вихрь. — Давайте выпьем за тех, кто нас ждет. Они выпили, и вихрь попросил. — А теперь расскажите мне все, моя маленькая польская козочка, про то, что вам хочется мне рассказать. «Мне хочется вам рассказать», — начала крыся повторять текст, заученный ею накануне, «про то, как глупо ошибиться в первый раз и как безнадежно преступно ошибаться вторично. Я все время боюсь ошибиться вторично». «Пойдемте танцевать», — сказал вихрь. «Я еще ни разу не танцевал с пани». Седой и Богданов пили молча, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Иногда только Седой что-то рассказывал ему, и Степан начинал громко смеяться. Так разработал его поведение вихрь. Пьяный человек в ночном кабаре обязан быть громким во всем, в слове, смехе, любви. Тогда это в порядке вещей. Если человек скован, он тем самым может дать повод к драке. Молчаливых и тихих не очень-то жалуют в кабаках. Пьяный не любит, когда его окружают зажатые и трезвые люди. Он хочет, чтобы вокруг были все так же счастливы, как и он. К столику вихря подошел обер-лейтенант Люфтваффе, поклонился крысе и сказал: «Могу я просить фройлен танцевать с солдатом?»
«Пани танцует с солдатом, мой друг», — ответил вихрь.
Обер-лейтенант секунду стоял над ними, раскачиваясь с мысков на пятки, а потом чересчур экзальтированно поклонился и отошел к своим. Вихрь снова пошел танцевать с крысей.
— Я очень люблю танцевать, — сказала крыся. — И Курт любит танцевать. Мы с ним вдвоем танцуем до упаду. Он только больше всего любит вальс, а я люблю танго со слезой.
— Что это такое танго со слезой?
— Его часто пел по радио Феоктистов Нимуэр.
— О чем же он пел?
— О том, что танец — всегда воспоминание о прошлом. Когда танцуешь, обязательно вспоминаешь ушедшие и ушедших. Тебе становится невыразимо грустно. Как будто уже старости ничего не осталось, кроме воспоминаний.
А потом офицеры заставили своих проституточек танцевать на сцене. И девочки неумело дрыгали ногами и кричали какое-то непотребство. Голоса у них звонкие, детские.
— Бедненькие,
— сказала крыся. — За что их покарал Господь?
— Господь здесь ни при чем. Может быть, у них дома голодные матери и братья? — Сейчас нет сытых матерей, крыся.
— тихо сказал вихрь.
— Это не оправдание. Голодные матери — это заслон, который себе создает похоть. Мужчины всегда слишком строги к ошибкам женщин. Ну, во-первых, они девочки, а не женщины. А во-вторых, это даже не ошибка. Это предательство.
Крыся вдруг вспыхнула. Вихрь снова положил руку на ее ледяные пальцы и сказал:
— Не надо принимать на себя чужие грехи.
К 4 часам утра кабаре опустело. Остались только 2 пьяных посетителя. Они никак не могли подняться из-за стола, и хозяин с дюжим поваром пытались вытолкнуть их из маленького полуподвального зала.
— Иди, — шепнул вихрь, — иди, крыся.
Крыся глубоко вздохнула, нахмурилась и, резко поднявшись, быстро пошла через зал к выходу. Вихрь проводил ее взглядом, поднялся и достал из кармана пистолет. — Всем сидеть тихо! — сказал он. Хозяин с поваром обернулись. Человек, которого они пытались вытащить, бухнулся лбом об стол. У входа стоял Богданов с гранатами. Возле него был Седой. Хозяин обмяк и опустился на пол. Когда они выскочили из кабаре, возле машины Аппеля стояли эсэсовцы патрульные и молча просматривали документы шофера. Крыся прижалась к стене, расставив руки, словно распятая. Было уже светло, хотя солнце еще не взошло.